Шрила Бхактинода Такур, Шри Джая Вадхарма, глава 3. Временная природа души, несовершенная, отвратительная, оскверненная и приходящая. Удобно расположившись на вершине невысокого холма, в уединенной роще Гадрума, Саньяси Тхакур провел весь день, сосредоточенно повторяя Шри Харинам. Было уже очень поздно, когда он, сидя неподвижно и глядя в сторону севера, обратил внимание на то, как взошла полная луна, которая мягкими серебристыми лучами осветила всю Навадвипа Мандалу, явив в темноте ночи ее неземную красоту. Неожиданно взору Саньяси предстало видение божественного города Шримаяпура, который располагался неподалеку. Очарованный, представший его взору картиной, он воскликнул: «О, какое чудесное зрелище! Я вижу удивительно прекрасную священную обитель, лучшую из всех святых мест. Берег Ганги переливается разноцветным сиянием сотен украшенных изумрудами дворцов. Белоснежные храмы и арки создают атмосферу праздника. Звучащие в отдалении звуки Харикиртана заполняют собой все небо. Сотни ликующих преданных, подобно Нараде Муни, играют на винах и танцуют. Я вижу светлокожего Махадева, главного среди небожителей. Играя на своем барабане Дамуру, он громко восклицает: «О Господь Вишамбара, пролей на меня свою милость». Танцуя, подобно безумцу, он теряет сознание и без чувств падает на землю. В другой стороне я вижу, как четырехголовый Брахма, сидя в окружении тысячелетних мудрецов, растолковывает им смысл ведических преданий. Вот он произносит очередной ведический афоризм и подробно объясняет его значение. Личность Бога известна как Махапрабху, Верховный Господин, способный наказывать и даровать милость. Он Пуруша, Верховная Трансцендентная Личность. Он тот, кто дарует трансцендентное озарение. Он Верховный Правитель, исполненный божественного сияния, неисчерпаемый Господь. Шритасватара Упанишад 3.12. В другом месте Индра и обитатели Сварги танцуют, полны радости и громко поют: «Джая Прабху Гора Чандра, Джая Нитянанда». Даже птицы, сидя на ветках деревьев, щебечут: «Гору Нитай, Гору Нитай». Все живые существа пребывают в радостном возбуждении, опьяненные Гору Расы, нектаром имени Гауранги. Из цветочных садов во все стороны с жужжанием разлетаются большие черные пчелы. Похоже на то, что сама богиня материальной природы Пракрити Деви, опьяненная сладостью нектара имен Господа Чайтани, заполнила все вокруг красотой и великолепием. Ах, как же все это удивительно! Я видел Шримаяпур множество раз, но никогда еще мне не доводилось наблюдать ничего подобного. Вспомнив образ своего духовного учителя, Саньяси Тхакур произнес: «О Гурудев, теперь я понимаю, что сегодня ты наградил меня своей милостью, явив моему взору Апракрита Маяпур, трансцендентную Дхаму, скрытую от взора обычных людей. С сегодняшнего дня я буду всегда находиться в обществе преданных Господа Чайтани, а себя буду называть его преданным. Я вижу, что все обитатели духовного Шримаяпура носят бусы из туласи на шее, знаки тилака на лбу и украшают свои тела святыми именами. Я хочу делать то же самое». Сказав это, Саньяси Тхакур упал на землю, утратив внешние признаки сознания. Вскоре он пришел в себя и, обнаружив, что трансцендентное видение исчезло, стал горько плакать. Он лил слезы, вновь и вновь повторяя с чувством глубокого отчаяния: «Какой же я неудачливый! Всего лишь на одно мгновение, по милости моего гуру, я обрел божественный даршан святой Дхамы Шри Навадвипа». Следующим утром Саньяси Тхакур бросил в реку свой монашеский посох – Экаданду. Одев три ряда бус туласи на шею, украсив лоб знаками Уртхва Пундара – тилакой, он громко пел «Хари-хари» и радостно танцевал. Вайшнавы, обитатели Гадрума, увидев облаченного в новой одежде Саньяси, исполненного восторга, почтительно кланялись и говорили ему: «О, как же ты удачлив!» Глубоко тронутый этим, Саньяси думал про себя: «О мой Господь, я принял одежды Вайшнавы, чтобы заслужить милость преданных. Однако возникает другая опасность. Множество раз я слышал такое наставление из уст моего духовного учителя: «Тринадаписа ничина, таророписа хишнуна, аманина манадана, киртани ясада хари». Шри Шикшаштакам 3. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказывать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. Те самые вайшнавы, которых я считаю своими шикшигуру, теперь кланяются мне. Что же будет со мной? Размышляя таким образом, он подошел к Парамахамсе Бабаджи, который сидел в беседке в тени деревьев Мадхави и, перебирая в руке четкие стулоси, чуть слышно повторял имена Господа Хари. Саньяси Дхакур предложил ему почтительные поклоны и встал перед ним, низко опустив голову. Увидев своего ученика в новых одеждах, сердцем преображенным возвышенным чувством духовной любви, погруженного в сладость воспевания святых имен, Бабаджи Махараджа поднялся и нежно обнял его, омывая слезами радости. «О Вайшнава Дас», — сказал он, — «сегодня день великой удачи для меня, ибо я касаюсь твоего святого тела». Саньяси Дхакур понял, что эти слова перечеркнули его предыдущее имя. Он без сожаления расстался с ним, чтобы перелистнуть прочитанную страницу своей жизни и с чистым сердцем вступить в совершенно новую жизнь любовного преданного служения Кришне с новым трансцендентным именем Вайшнава Дас. Таким образом, он оставил одежды Майавади Саньяси, громкое имя и титул, указывающее на принадлежность к престижному саньяса-ашраму и гордость от своих духовных достижений. Во второй половине дня многие местные вайшнавы из Шригадрумы и Шримадхьядвипы собрались в Прадьюмна Кунджи, чтобы увидеть Парамахамсу Бабаджи. Они сели полукругом напротив Бабаджи и начали повторять Шри Харинам, перебирая в руках четки, сделанные из дерева туласи. Некоторые из них восклицали: «О Гауранга! О Нитянанда!» Другие восклицали: «О Адвайта Ситанатх!» Третьи же восклицали: «Джая Шичинандана!» Каждый раз, когда имя Господа слетало с их уст, глаза их застилали слезы. Затем вайшнавы говорили между собой, обсуждая духовные темы. После этого они обошли куст туласи и почтительно поклонились друг другу. Дождавшись подходящего момента, Вайшнавадас тоже совершил парикраму вокруг туласи и стал кататься по земле, посыпая свое тело пылью, которой касались стопы собравшихся преданных. Полные удивления, вайшнавы стали говорить друг другу: «Неужели это тот самый саньяси? Какая удивительная перемена произошла с ним!» Распростершись на земле, Вайшнавадас произнес: «Сегодня, обсыпав свое тело пылью со стоп вайшнавов, я обрел великую удачу. По милости моего Гурудева я узнал, что для дживы нет другого пути к освобождению, кроме благословения пылью со стоп святых вайшнавов. Пыль со стоп чистого преданного, вода, омывшая его стопы, и нектарные остатки пищи, которые коснулись его уста, это три трансцендентных лекарства, излечивающих дживу от болезней, повторяющихся рождений и смертей. Они не только лекарства, но и диета для нее. Они же становятся источником трансцендентного наслаждения для дживы, когда она окончательно избавляется от этой материальной болезни. О вайшнавы, пожалуйста, не думайте, что я пытаюсь блеснуть своей ученостью перед вами. Не скрою, раньше я действительно был горд своими познаниями, но сейчас в моем сердце не осталось места для тщеславия. Я родился в семье брахмана, изучил все священные писания и принял саньяса-ашрам, высший уклад жизни. Тогда моя гордость достигла наивысшей степени. Однако случилось так, что меня привлекли возвышенные принципы религии вайшнавов, и семя смирения было посажено в мое сердце. Постепенно, благодаря вашей милости, я перестал гордиться своим аристократическим происхождением, обширными познаниями и уважением в обществе. Теперь мне известно мое истинное положение. Я всего лишь незначительное живое существо, нуждающееся в защите. И потому моя единственная надежда – это лотосные стопы вайшнавов. Мой статус брахмана, мое образование и мой саньяса-ашрам постепенно вели меня к падению. Я опускался все ниже и ниже. Теперь я приношу все это к вашим стопам и прошу вас принять меня как своего слугу». Выслушав полное смирение слова вайшнава Даса, собравшиеся сказали: «О лучший из преданных, мы стремимся всегда посыпать свою голову пылью со стоп таких вайшнавов, как ты. Пожалуйста, исполни наше желание. Дай нам хоть немного пыли с твоих стоп. Ты вобрал в себя всю милость Парамахамсы Бабаджи. Пожалуйста, позволь нам очиститься, общаясь с тобой. В Брихатнараде Пуране говорится, что только общаясь с такими преданными, как ты, можно обрести чистое преданное служение. Бхакти можно обрести только в общении с чистыми преданными. Возможность такого общения приходит лишь к тому, на чьем счету большое количество праведных поступков, совершенных в течение многих жизней. Очевидно, что в прошлом нам довелось совершить немало благочестивых деяний, которые приводят человека к преданному служению Господу. Благодаря этому мы обрели право общаться с тобой, и это вселяет в нас надежду обрести чистое преданное служение Господу Кришне». После того, как вайшнавы оказали взаимное почтение друг другу, они сели и завели беседу на сокровенные темы бхакти – преданности. Вайшнава Дас находился в центре этого благородного собрания. С новыми четками в руках он выглядел сияющим и славным. Среди собравшихся гостей находился один удачливый господин из Шантипура. Будучи индусом и брахманом по происхождению, он с детства изучал арабский язык и фарси. Он был крупным землевладельцем, заминадаром и весьма известным человеком. Имея тесные связи с исламским правительством, он пользовался большим влиянием в высоких политических и аристократических кругах. Однако ни высокое положение, ни богатство, ни мирские удовольствия не приносили ему ожидаемого счастья. В конце концов он обратился к религии вайшнавов и посвятил все свое время пению святых имен. В детстве он изучал классическую индийскую музыку, науку музыкальных размеров и ладов, раги и рагини у лучших учителей в Дели. Зная об этом, преданные часто просили его быть ведущим певцом при исполнении Шри Харинама Киртана. Очень скоро он прославился своим пением среди вайшнавов. Хотя вначале он получал удовлетворение от того признания, которого удостаивался в глазах преданных благодаря своему музыкальному дару, с течением времени, посвящая себя все в большей мере божественной киртане, он начал черпать глубокое наслаждение в самих звуках святых имен Кришны. Позже, желая участвовать в киртанах преданных Навадвипы, он поселился в ашраме одного вайшнава в Шригадруме. Сегодня вместе с этим вайшнавом он пришел в Прадьюмну Кунджу. К жилищу Парамахамсы Бабаджи, расположенному в тени деревьев Малати и Мадхави, когда наш почтенный браман увидел взаимное проявление смирения со стороны вайшнавов и выслушал откровенное признание вайшнава Даса, в его сердце зародилось сомнение, которое он, с присущим ему с молодости красноречием, выразил в следующих словах, обращенным к собравшимся. В Ману Самхите и других дхарма-шастрах говорится, что браманы есть наивысшая каста. Согласно этим писаниям, религиозные обязанности, начиная с сандья-ванданы, повторения ведических мантр, таких как брахма-гаятри 3 раза в день, считаются нити-кармой, ежедневными действиями, обязательными для брамана. Если эти ежедневные обязанности даны для лучшей из каст, почему тогда вайшнавы отвергают их? Услышав вопрос, вайшнавы, будучи равнодушны к мирским спорам, молчали, не желая втягиваться в пустые словесные прения. Однако, спустя время, по завершении киртаны, вайшнавы сказали, «Мы будем рады, если Парамахамса Бабаджи Махашай ответит на твой вопрос». Выслушав пожелания собравшихся вайшнавов, Парамахамса Бабаджи, низко поклонившись, сказал, «О святые преданные, если вы не будете возражать, Шри Вайшнава Дас, лучший из преданных, ответит на этот вопрос». Все присутствующие вайшнавы выразили свое одобрение. Приняв указание своего гурудева, вайшнава Дас, считая себя очень удачливым, с большим смирением начал говорить. «Я очень падший и незначительный. Я не имею права говорить в присутствии столь возвышенных и мудрых преданных. Тем не менее, моя обязанность – строго следовать приказаниям духовного учителя. Слушая своего гуру, я пил нектар, сходящий с его лотосных уст. Помня его объяснение, я буду говорить, насколько мне позволит мое понимание». Почтительно склонившись к стопам Бабаджи и осыпав пылью с его стоп все свое тело, вайшнава Дас начал свою речь. «Бхагаван Шри Кришна Чайтанья – изначальный источник всех экспансий, он сам Верховный Господь, полный трансцендентного блаженства. Всепроникающий Браман – это сияние, исходящее от его тела. Параматма, находящаяся в сердцах всех живых существ – его частичное проявление. Пусть же он просветит нас знанием из сердца». Изначальные священные тексты, веды, известны как Шрути – божественный звук, нисшедший непосредственно от Верховной Личности Бога. Они свободны от человеческих недостатков. Что касается Ману Самхиты и других дхарма-шастр, их называют смрити, писаниями, составленными великими мудрецами, в дополнение к текстам вед. Они содержат правила и предписания, которым должны следовать люди всего мира. Существует 2 типа религиозных предписаний, соответствующие типам человеческой природы. Вайдья – предписание для человека, не имеющего естественного спонтанного любовного влечения к Господу, но стремящегося быть праведным. И Рагануга – вид духовных рекомендаций для того, чье стремление служить Господу не обусловлено чувством долга или страхом перед невыполнением каких-либо религиозных предписаний. Пока человек не освободился из-под власти Майи, он должен строго следовать пути Вайди, который наиболее эффективен для обусловленной души. Когда же разум человека становится свободен от рабства Майи, его природа больше не нуждается во внешнем контроле со стороны предписаний и ограничений, поскольку в этом состоянии просветленного сознания им будет повелевать спонтанное чувство любви. На эту ступень человеку надлежит принять путь Рагануга, оставив Вайди. Рагануга – это естественное состояние чистой души. Оно – свабхава ситха, совершенная стадия бытия, чинмая – полностью трансцендентная, и джада мукта – свободная от материи. По воле Кришны душа может мгновенно освободиться из-под власти материального мира. До тех пор, пока это не произошло, садака джива находится на пути к освобождению. Это состояние джива, при котором мало-помалу сворачиваются ее отношения с материальным миром и разрываются все нити, привязывающие ее к материальной энергии, называются кшайна-мукха. Существует 2 стадии освобождения дживы из царства Майи. Первая называется Сварупа Сидхи – блаженное состояние бытия, которое являет Дживи высокая ступень Бхава-бхакти. Оно заключается в том, что удачливой Дживи раскрывается ее Сварупа, ее вечное духовное «Я» и ее вечное отношение с Господом. Разум Дживы освобождается от гнета материи, однако поскольку Джива все еще находится в материальном теле, сохраняются все ее связи с материальным миром. Вторая стадия известна как Васту-ситхи. На этой стадии душа счастливо пребывает в трансцендентном царстве, в абсолютно свободном состоянии бытия, не имея ни материального тела, ни каких-либо отношений с материальным миром. Это происходит в том случае, когда возвышенный преданный оставляет как грубое, так и тонкое тело и обретает свою вечную духовную форму в обители Верховного Господа. Состояние кшанна-мукха, когда постепенно угасают отношения дживы с материальным окружением, ее разум, постепенно освобождаясь от гнета материи, достигает первого уровня освобождения – сварупата джада-мукти. Однако пока она не может идти выше. Когда же просветленная джива оставляет материальную вселенную и входит в духовный мир, обретая свое вечное духовное тело, она достигает второго уровня освобождения – вастута джада-мукти. Тогда в ее сердце входит рагатмика вритти – настроение спонтанной преданности, рага, пронизывающее само ее бытие. Таким образом, рагатмика бхакты – это преданный, в чьих сердцах вечно пребывает естественное, глубокое и спонтанное желание служить Кришне. Природа вечных обитателей в Раджа называется рагатмика пракрити. Джива, которая находится на стадии кшайна-мукха, исследует настроение преданного рагатмика, известно под именем рагануга бхакта. Это состояние рагануга самое лучшее для дживы. В отсутствии такого состояния разум человека будет спонтанно привлекаться мирскими объектами и категориями. По вине ложной, приобретенной природы, сбитый с толку джива ошибочно будет считать свою привязанность к мирским проявлениям бытия естественной духовной привязанностью, и пока она будет находиться в таком настроении, не сможет проявиться ее настоящая чистая духовная привязанность к духовным объектам – свабхайвика анурага. Концепция «я» и «моё» – это два типа ложных представлений, навязанных дживе материальной природой. Под их влиянием человек думает «я – это тело» или «это тело мое». Находясь в таком положении, человек естественным образом испытывает симпатию к тем, кто доставляет удовольствие его телу, и избегает тех, кто причиняет его телу страдания. Попав под влияние двойственности, сбитая с толку душа делит людей на друзей и врагов, проявляя к ним любовь или ненависть на трех различных уровнях. В связи с материальным телом и всем, что с ним связано, в связи с обществом и различными социальными представлениями, и в связи с нравственными и этическими представлениями. Так человек запутывается в борьбе за материальное существование. Ошибочная привязанность к золоту и ко всему, что можно купить за деньги, а также стремление во что бы то ни стало удовлетворить свое извращенное вожделение, делают человека рабом ощущения временного счастья и страдания. Такое состояние бытия называется самсара, цикл бесконечно повторяющихся рождений и смертей в материальном мире. Попав в колесо самсары, джива, связанная майей, блуждает по всей материальной вселенной, обретая лишь новые и новые рождения и смерти, переживая последствия своей прошлой деятельности – кармы. Так она постоянно меняет условия своего существования, иногда оказываясь на олимпе жизни, а иногда на самом ее дне. Эти страдания ожидают только тех живых существ, которые утратили связь с духовной природой и верховной личностью Бога и забыли, что являются его вечными неотъемлемыми частицами. Таким обусловленным дживам недоступна возвышенная чит-анурага – духовная привязанность, которые находятся за пределами их ограниченных представлений. В действительности, чит-анурага – это вечная истинная природа души, ее сватхарма. Забыв об этом, запутавшаяся в материи джива бесконечно страдает, к несчастью своему, не сознавая всей трагичности положения, в котором она находится, и не считая страданиями все перипетии своего мирского бытия. Для обусловленных джив непостижима природа рагатмика и недоступна рагануга. Только в редких случаях, по милости чистого преданного, рагануга может пробудиться в сердце дживы. Преданное служение Господу на основе трансцендентного спонтанного увлечения, называемое рагануга бхакти, труднодостижимо и встречается исключительно редко среди обитателей материального мира. Тем не менее, Бхагаван всезнающий и безгранично милостив. Он постоянно думает о том, как помочь дживам, заточенным в темницу майи, каким образом они могут обрести духовную удачу, как связанные материи дживы могут вспомнить о своих вечных отношениях с Кришной. Ответ состоит в том, что, общаясь с садху, святыми преданными, дживы вспоминают о том, что они вечные слуги Кришны. Но если свод правил мирского благочестия не предписывает такое общение, что может побудить человека стремиться к нему. Этого не может произойти, если человек строго придерживается правил и предписаний шастр. Священные писания созданы божественной волей Всевышнего Господа, его великодушным взглядом. Милостью Господа солнце писаний восходит на горизонте неба чистых сердец древних риши, мудрецов, которые являют миру правила религиозного благочестия, составляют предписания для всех людей. Вначале существует Веда Шастра. Один из ее разделов учит благочестивую деятельность, направленную на обретение материальных плодов – карма. Другой раздел открывает трансцендентное знание, ведущее к освобождению – гьяна. Третий раздел предназначен для людей, готовых принять путь любовного преданного служения Господу – бхакти. Обусловленные дживы находятся на разных ступенях своего развития. Одни полностью пребывают во тьме невежества, другие обладают некоторым знанием, а третьи – в высшей степени знающие. Люди имеют разный уровень интеллекта и разный склад ума, определяемый понятием адхикара, способность следовать своду правил того или иного уровня. Хотя количество разновидностей адхикары можно приравнять к количеству людей, тем не менее все их можно сгруппировать в три большие категории. Карма адхикара – наличие качеств для совершения деятельности, направленной на получение плодов. Гьяна адхикара – способность к обретению трансцендентного знания, ведущего к освобождению. И према адхикара – готовность к выполнению преданного служения, дарующего чистую любовь к Господу Кришне. Веды описывают эти три адхикары и в соответствии с ними определяют три типа предписанных обязанностей для трех типов людей. Дхарма или свод правил для этих трех категорий людей именуется вайдья-дхарма, а следование указаниям писаний называется вайдья-правритти. Человека, не принимающего руководства, исходящего от священных писаний, называют авайдха, отвергающим веды. Его жизнь полностью греховна. Те народы, суть жизни которых составляет авайдха-карма, носят имя млечхи, не принадлежащие к благородному классу цивилизованных людей – ариев. Таким образом, три вышеперечисленные категории людей имеют естественную склонность следовать ведам. Для их блага великие мудрецы, риши, написали дхармы-шастры, содержащие наставления для каждой из них. Ману и другие риши составили 20 подобных произведений для следования принципам кармы. Мудрецы, знающие различные философские системы, описали обязанности для идущих по пути гьяны. Чистые преданные, в совершенстве изучившие Пураны и чистую тантру, определили составляющие пути бхакти. Предписания дхармы-шастр считаются ведическими, поскольку они развивают идеи вед, изложенные в самхитах. Многие современные псевдопоследователи дхармы-шастр, не понимая истинного их значения, пытаются утвердить превосходство одного из вышеперечисленных направлений. Так, одни из них отдают предпочтение учению кармы-мимамсы, утверждая тем самым приоритет кармы. Подобные взгляды, не находящие подкрепления в ведах, стали источником многочисленных сомнений и споров. Другие следуют учению утара-мимамсы, веданты, утверждая приоритет гьяны. Согласно непререкаемому авторитету Бхагавадгиты, атеистическую карму, которая не ставит своей целью обретение трансцендентного знания, необходимо отвергнуть. Аналогичным образом, к ложным учениям Бхагавадгита относит принципы атеистической гьяны – знания, не ставящие своей целью обретение чистой преданности Богу. На самом деле вайшнава-сиддханта – философское заключение, гласящее о самой фундаментальной сути всех ведических принципов, утверждает, что существует лишь одна система йоги, которая в то же время включает в себя три последовательные ступени – карма-йогу, гьяну-йогу и бхакти-йогу. Сначала обусловленная душа принимает путь кармы, затем – последовательно проходит ступени кармы-йоги, гьяны-йоги и, наконец, восходит на ступень бхакти-йоги. Поднявшись лишь на одну ступень этой лестницы, дживы не сможет войти в храм божественной преданности – бхакти. Любые действия дживы, связанные с ее материально обусловленным существованием, совершаемые посредством грубого или тонкого тела, называются карма – деятельностью, направленной на получение каких-либо результатов. Бывает два типа кармы – шубха благоприятная и ашубха неблагоприятная. Плоды шубха-кармы благотворны, а шубха-кармы приносит нежелательные последствия. А шубха-кармы также известна как папа – грех, или викарма – запрещенные действия. Отсутствие а шубха-кармы называется а-карма. Только шубха-кармы благоприятны, тогда как а-карма и а шубха-кармы неблагоприятны. Шубха-кармы бывает трех видов – нитья – ежедневные обязательные действия, наймитика – действия, совершаемые время от времени, и камья – действия, совершаемые по собственному желанию. Камья-кармы необходимо избегать, ибо она продиктована стремлением к собственному удовлетворению. В то же время следует принимать нити и наймитика карму, которые рекомендованы в шастрах. Подробно рассматривая все стороны человеческой жизни, Писание объясняет, что следует принять, а что отвергнуть. На основе этого они объединяют нити, наймитика и камью карму единым понятием карма, тогда как с другой стороны, акарма и викарма, бездействие и запрещенные действия, выходят за рамки этого определения. Однако камья карма, хотя и подпадает под данное определение, также нежелательна, и ее следует избегать. Таким образом, только нити и наймитика карма считаются кармой, и в этом качестве предписаны для людей. Любые действия, результаты которых благоприятны для тела и ума индивидуума, а также для других людей и всего человечества, и позволяют человеку подняться на райские планеты после смерти, есть нити кармы. Исполнение нити кармы обязательно для каждого. Наймитика кармы обязательно для человека в отдельных случаях, возникающих при особых обстоятельствах. Молитвы, возносимые 3 раза в день, санди вандана, принесение поклонов, чистоплотность, исполнение профессиональных обязанностей ради поддержания своего существования и благополучия всего общества, честные способы зарабатывания денег и забота о подопечных – все это примеры нити кармы. Выполнение обрядов, связанных со смертью родственников, отца или матери, ритуалы искупления совершенных грехов – таковы примеры наймитика кармы, временной деятельности. Нити и наймитика кармы благоприятны для каждого человека и для всего мира. По этой причине великие мудрецы, принимая во внимание разницу в складе ума и персональных предпочтениях людей, составили систему правил и предписаний для различных сословий общества с той целью, чтобы люди могли спокойно жить благодаря скрупулезному выполнению нити и наймитика кармы. Такая научно обоснованная социальная система, известная как варнашрама, делит общество на 4 варны профессиональных укладов. Браманы – учителя и священнослужители, кшатрии, администраторы и воины, вайши, те, кто занимается сельским хозяйством, бизнесом или банковским делом, шудры, рабочие и ремесленники. Кроме того, существует 4 ашрама, духовных уклада или стадии, через которые проходит человек в течение жизни. Брахмачари, неженатый ученик, грехастха, семейный человек, ванапрастха, человек, отошедший от активной профессиональной деятельности, саньяси, человек, ведущий жизнь аскета-отшельника. Тот же, кто совершает акарму и викарму, зовется антьяджа, нескорожденный, и нирашрама, находящийся вне системы 4 ашрама. Принадлежность к той или иной варне определяется согласно 1. Рождению, 2. Характеру, 3. Склонности к определенному виду профессиональной деятельности и 4. Личным качествам. Если варну человека определяют только по первому признаку рождения, цель варнашрама теряется. Принадлежность к ашраме определяется по следующим признакам – женатый, неженатый, оставившие общение с женщинами. Жизнь женатого человека называется грехастха ашрамом. Неженатый человек находится в брахмачари ашраме. Человек, оставивший семью, принадлежит к ванапрастха ашраму или саньяса ашраму. Саньяса – высший из всех ашрамов, а браман – высший из всех варн. Такое заключение приводится в лучшем из писаний Шримад Бхагаватам 11, 17, 15, 21. Варны и ашрамы наделяются высоким или низким статусом в человеческом обществе, в соответствии со своим онтологическим происхождением. Варны и ашрамы появляются на свет как части Вишварупы, вселенского тела Верховной Личности Бога. Поскольку брамана варна появляется из его уст, а саньяса ашрам из его головы, они являются наивысшими. Шудра варна появляется из стоп Верховной Личности, а брахмачари ашрам из его бедер, поэтому они считаются низшими и в человеческом обществе. Контроль ума и чувств, аскетизм, чистоплотность, удовлетворенность, сдержанность, простота, преданность Господу, страдание, правдивость – таковы природные качества браманов. Энергичность, физическая сила, мужество, героизм, терпеливость, великодушие, настойчивость, уравновешенность, преданность браманам, уверенность в себе – таковы природные качества кшатриев. Религиозность, вера в ведические принципы, склонность к благотворительности, скромность, стремление служить браманам, постоянно присущее стремление накапливать богатство – таковы природные качества вайшьев. Искреннее служение полубогам, браманам, коровам и другим достойным личностям, полная удовлетворенность самим служением, а также вознаграждением, получаемым в результате этого служения, таковы природные качества шудр. Нечистоплотность, нечестность, склонность к воровству, отсутствие веры в ведическую дхарму или в существование жизни после смерти, склонность к бессмысленным ссорам, похотливость, раздражительность, жажда мирских приобретений, таковы природные свойства тех, кто, будучи в низком социальном положении, находится за пределами варнашрамы. ненасилие, правдивость, честность, свобода от вожделения, гнева и жадности, стремление помогать другим – таковы природные качества всех членов общества Варнашрама. Поскольку здесь присутствуют только образованные, знающие люди, которым хорошо известно значение этих санскритских стихов, мне нет необходимости отдельно объяснять их смысл. Отмечу лишь, суммируя вышесказанное, что исполнение обязанностей вар и ашрамов есть корень всех религиозных предписаний и ограничений шастр, а система варн и ашрамов есть вайдья дживана – жизнь в соответствии с принципами вед. Поэтому чем в меньшей степени система варнашрама представлена в какой-либо стране, тем менее благочестивы ее жители. Теперь давайте обратимся к вопросу о том, какой смысл вкладывается в понятие нити и наймитика – вечные и временные, когда они используются вместе со словом карма. Если следовать внутреннему смыслу священных писаний, эти слова не могут применяться в значении духовной цели жизни – парамартхика. Оба эти слова используются в шастрах исключительно в мирском – явахарика, или же образном смысле – аупачарика. Такие слова, как нити кармы, нити татва и нити сатва, обычно служат только для описания чистого духовного состояния дживы. Поэтому в том случае, когда шастры характеризуют понятие кармы, прибегая к помощи этих терминов, косвенным образом вечно деятельная природа души находит в этом свое отражение. Однако карма, деятельность материального мира, имеет начало и конец. И именно поэтому приложение к нему слова «нити» имеет ограниченный, мирской или аллегорически образный смысл. Когда карма используется ради достижения гьяны в форме кармы-йоги, а гьяна затем ведет к обретению бхакти в форме гьяны-йоги, тогда и карма, и гьяна могут быть названы «нити» – вечными, поскольку ведут человека к обретению того, что вечно. Поэтому ежедневные обязанности браманов, такие как сандия, вандана, повторение мантры гаятри, описываются как нити кармы – вечная деятельность. Ведь их конечной целью является нити дхармы – вечное предназначение души, хотя они направляют человека к ней посредством действий, совершаемых физическим телом. В действительности эти действия не являются нити – вечными, хотя могут быть названы таковыми. Такое использование слов называется упачара – образная речь. На самом деле только Кришна Према есть нити кармы дживы, поскольку нити кармы есть вечная деятельность души в духовном мире – чид-анушилана. Действия, совершаемые человеком с помощью грубого и тонкого физического тела с целью достижения этого состояния бытия, могут быть тоже названы нити кармой, поскольку они абсолютно необходимы для восстановления истинного статуса души. Поэтому такое использование словосочетания не является ошибочным, хотя с абсолютной точки зрения такие действия правильнее было бы назвать наймитика – временные, а не нити – вечные. Данное деление на нити и наймитика карму, вечную и временную деятельность отражают их сущность с относительной точки зрения, а не с абсолютной. Вечная природа души полностью духовна. Религия, которая описывает чистую душу и ее отношение с Богом, есть вечная религия, нити дхармы. Все остальные религии наймитика, временные. Варнашрама дхарма – свод правил для сословий ведического общества, аштанга-йога – восьмиступенчатая система йоги, санкхья-гьяна – аналитическое постижение природы материи и духа, и тапаси и аскетизм – временно. Если индивидуальная душа джива не была бы связана материальной природой, для нее не было бы необходимости следовать каким-либо из этих видов дхармы. Эти временные формы религии предназначены только для джив, введенных в заблуждение майи. Такое состояние бытия дживы можно считать временным стечением обстоятельств – нимита, и потому правила поведения – обязанности джива в такой ситуации определяются понятием наймитика дхармы – религии, предназначенной для следования в определенных обстоятельствах. Если индивидуальная душа, джива, не была бы связана материальной природой, для нее не было бы необходимости следовать каким-либо из этих видов дхармы. Эти временные формы религии предназначены только для джив, введенных в заблуждение майи. Такое состояние бытия джива можно считать временным стечением обстоятельств – нимита. И потому правила поведения – обязанности дживы в такой ситуации определяются понятием наймитика дхармы – религии, предназначенные для следования в определенных обстоятельствах. В отсутствии же таких обстоятельств отпадает необходимость в подобной временной религии. В силу всего вышесказанного, превосходство, которым обладают браманы в рамках варнашрама, их право на повторение мантры гаятри и право на принятие саньясы после оставления всех мирских обязанностей относятся к категории наймитика дхармы – они не вечны. Дхарма-шастры справедливо прославляют исполнение обязанностей брамана-варны, что, несомненно, весьма благотворно для достойных адхикари. Однако такие обязанности не могут быть приравнены к вечным обязанностям дживы. Шримад-Бхагаватам Прохлада Махарадж говорит об этом так. 7.9.10. По моему мнению, преданный, посвятивший свои действия, свой ум, речь, все свои сбережения и собственность служению лотосным стопам Шри Кришны, даже если он принял рождение в семье собакоедов, выше брамана, пусть и обладающего всеми 12 брахманическими качествами, но пренебрегающего служением лотосным стопам Господа Падманабхи. Такой преданный Кришне, пусть и рожденный в семье собакоедов, способен очистить всю свою семью, тогда как так называемый браман, непомерно гордый своим благородным происхождением и мирскими добродетелями, не сможет очистить даже самого себя. 12 достоинств брамана представлены следующим образом. Правдивость, самообладание, аскетичность, независливость, скромность, терпеливость, отсутствие злобы, жертвенность, склонность к благотворительности, постоянство, изучение вед, соблюдение обетов. Браман, наделенный вышеперечисленными качествами, объект почитания для всех в этом мире. И тем не менее, даже наделенный всеми этими достоинствами, браман, не имеющий преданности к Господу, ниже собакоеда, ставшего чистым преданным. Другими словами, если человек, родившийся в семье собакоеда благодаря общению со святыми, проходит через духовное преображение и посвящает себя трансцендентному служению Господу, он становится выше брамана, который хоть и принял возвышенное рождение, но занят исполнением временных материальных обязанностей. В этом мире есть две категории людей – те, чей духовный разум пробужден, и те, чей духовный разум спит. Пробужденные к духовной деятельности очень редки в этом мире. В большей мере мир заполнен людьми второй категории. Среди таких спящих в духовном смысле людей самые лучшие – это браманы. И вследствие этого из всех типов обязанностей, предписанных для разных варн, обязанности браманов, начиная с повторения мантры Гаятри, есть наилучшие. Духовно бодрствующие люди именуются вайшнавами. Поведение вайшнавов и не вайшнавов будет неизбежно отличаться. При всем при этом, принципы жизни вайшнавов не противоречат принципам смритишастр, которые составлены для того, чтобы регулировать поведение людей, относящихся ко второй категории. Несмотря на кажущиеся различия, шастры всегда направляют нас к одной и той же цели. В этом заключаются принципы гармонии. Духовно спящие люди в своем слепом следовании шастре способны воспринимать лишь закостеневшие и рудиментарные догмы, тогда как духовно бодрствующие извлекают лежащие в основе Писания живую внутреннюю суть. Для них священные Писания – близкие друзья. Они не считают, что обязанности, предписанные для разных категорий людей, направляют к достижению различных конечных целей. Невежественный браман следует правилам Писаний, чувствуя себя обязанным это делать, тогда как духовно пробудившийся вайшнав следует Писаниям, движимый чувством спонтанной любви к Господу, не придавая значения тем предписаниям, которые могут встать на пути естественного устремления его души. Для человека, не способного это видеть, поведение вайшнава может показаться противоречащим принципам Писаний, и потому обязанности, предписанные для невежественного человека, иные, чем обязанности того, кто образован и духовно продвинут. Однако конечная цель и тех, и других предписаний одна – спонтанная любовь к Кришне. Писания утверждают, что для человека ограниченного наиболее подходящим будет принять временные обязанности. Однако временные обязанности всегда несовершенны, ограничены, осквернены и неприятны. Хотя временные обязанности не являются непосредственно духовной практикой, они, однако, могут быть приняты в качестве материального средства, используемого для достижения конечной духовной цели. При этом необходимо всегда помнить, что если средство превращается в самоцель, оно теряет свою ценность и должно быть отвергнуто как бесполезное. Поэтому любое временное средство есть лишь несамодостаточная составляющая, неполный фрагмент плана достижения цели. Временные обязанности не будут совершенными, если их выполнение считать самодостаточной целью. К примеру, когда браман повторяет мантру Гаятри или выполняет какие-либо другие обязанности своей варны, он должен следовать определенным правилам и делать это в строго отведенное время. Эти предписания не исходят из органически присущей его душе природы. Но если, исполняя подобные обязанности в течение длительного времени, он обретает возвышенное общение вайшнавов, тогда, пройдя через очищение своего сознания, такой удачливый браман обретает редкий в этом мире дар – вкус к повторению святого имени. Он начинает воспевать Шри Харинам, посвящая себя чистой духовной практике. В этой ситуации повторение им мантры Гаятри и другие подобные действия перестают быть формой кармы или предписанных ежедневных действий, направленных на обретение мирских плодов. Шри Харинам – полная и совершенная духовная практика. Что касается Санди Ванданы, подобных действий, они есть лишь средства, ведущие к цели. Принимать их за самоцель – ошибочно. Святые учат тому, что временные обязанности косвенным образом направляют человека к конечной цели, поэтому они рекомендованы писаниями. Тем не менее, в конечном итоге их следует оставить ради достижения высшей цели, ибо сами по себе они приводят человека к нежелательным последствиям. Высшая цель жизни есть абсолютная чистая духовная истина, тогда как исполнение временных обязанностей связывает живу с материей и материалистами. Временные религии воплощают в себе материализм. Вдобавок ко всему, она создает избыток нежелательных последствий, и несчастная джива окончательно запутывается в сплетенной из них сети. Возьмем, к примеру, брамана, который поклоняется верховной личности Бога. Вы скажете, что может быть лучше? Однако даже совершая пуджу, он может думать: «Я браман, я выше всех остальных». Поклонение, совершаемое таким псевдобраманом, приносит неблагоприятные результаты, чему виной будет его высокомерие. Идя путем аштанга-йоги, человек обретет мистические совершенства, как незначительный побочный результат своей практики. Последствия обретения таких совершенств непредсказуемо губительны для обусловленной души. Имперсональное освобождение и мирское чувственное наслаждение – два неизменных спутника, сопровождающих человека на пути временной религии. Только избавившись от их дурного общества, джива сможет выйти на прямой и чистый путь, ведущий в чистую духовную обитель Всевышнего Господа. Из всего вышесказанного становится очевидным, насколько неблагоприятны обязанности временной религии для джива. Временная религия непостоянна, поскольку не может быть применима во всех ситуациях и в любое время. К примеру, природа брамана и порождаемые ею обязанности, природа кшатри и его обязанности и так далее, есть производные обстоятельства, возникающих в определенной жизненной ситуации. Исчезая, породившая их причина уничтожает и порожденную ею необходимость. Иными словами, в одной жизни человек может родиться в семье брамана, а в следующей опуститься до положения собакоеда. И тогда обязанности варны браманов перестанут быть для него сватхармой. Термин «сватхарма», означающий его собственные обязанности, используется здесь в образном смысле, поскольку в каждом новом рождении новыми будут и обязанности дживы, тогда как ее нитья-дхарма, вечная религия, останется всегда неизменной. Нитья-дхарма – это истинная дхарма дживы, тогда как наймитика-дхарма временна. Кто-то спросит, в чем состоит вайшнава-дхарма, каковы обязанности вайшнава? Я отвечу. Вайшнава-дхарма – это вечная деятельность души, ее нитья-дхарма, вечная религия. Обретя освобождение из мира материи, джива-вайшнав получает духовное тело, которое идеально подходит для того, чтобы совершать чистое преданное служение и выражать свою любовь к Кришне. Все еще находясь в материальном окружении, такой просветленный преданный будет благоразумно принимать все, что способствует его духовному развитию, и избегать всего, что препятствует этому. Следование священным писаниям в таком случае никогда не превратится для него в слепой догматизм. Когда какое-либо предписание шастры будет благоприятствовать практике его харибаджаны, он с радостью примет его. Если же другое предписание будет препятствовать развитию его чувства спонтанной преданности, он не станет ему следовать. То же самое отношение вайшнав проявляет к запретам, приводимым в писаниях. Вайшнав – лучший человек в мире. Вайшнав – друг каждого. Вайшнав – лучший доброжелатель мира. Итак, благословениями присутствующих вайшнавов я рассказал тебе все, что мог. Пусть же по их беспричинной милости будут прощены все мои ошибки и недостатки. Сказав это, вайшнава Дас принес свой дандават пранамы всем собравшимся преданным и сел в стороне. Глаза вайшнавов наполнились слезами. Хором они стали восклицать: «Браво, браво!» Отвечая им эхом, весь гадрум восклицал: «Браво, браво!» Браман-певец, задавший вопрос, смог по достоинству оценить глубокие и убедительные аргументы, приведенные в речи вайшнава Даса. Несмотря на то, что у него все еще оставались некоторые сомнения, семя веры в вайшнава-дхарму пустило глубокие корни в его сердце. Сложив ладони, он произнес: «О великий душ, я вовсе не вайшнав, но поскольку я постоянно слушаю звуки харинама, я становлюсь вайшнавом. Будьте милосердны, продолжайте наставлять меня, и тогда все мои сомнения безвозвратно исчезнут». Шри Премадас Парамахамса Бабаджи Махашай сказал: «Дорогой друг, оставайся жить здесь, у стоп Шри Вайшнава Даса. Он в совершенстве знает все писания. Ранее он провел много лет в Варанасе, где после глубокого изучения веданты принял саньясу. Возлюбленный Господь наших сердец, Шри Кришна Чайтанья, проявив к нему безграничную милость, привел его сюда, в Шри Навадвипу. Теперь он знает все истины вайшнавской религии, и в его сердце родилась глубокая любовь к священным именам Господа Хари». Задавший вопрос благочестивого брамана звали Шри Калидаса Лахири. Выслушав наставление святого Бабаджи, в сердце он принял вайшнава Даса как своего гуру. Он размышлял: «Вайшнава Дас родился в семье брамана и принял саньяса ашрам, поэтому он может давать наставление браману. Кроме того, я вижу, что он глубоко проник в тайны вайшнавской религии. От него я смогу узнать многие истины вайшнава-дхармы». С этими мыслями Лахири Махашай принес дандават пранамы к лотосным стопам вайшнава Даса и сказал: «О великая душа, пожалуйста, сделай меня прибежищем твоей милости». Поклонившись в ответ, Вайшнавдас ответил: «Твоими благословениями я обрету исполнение всех своих желаний». Еще не зашло солнце, когда преданные разошлись по домам. Лахири Махашая жил в доме, который находился в уединенной кунже на окраине деревни. В центре кунжи располагалась естественная беседка, сплетенная из лиан дерева матхали, и возвышение для Туласи Деви. В доме было две комнаты, расположенные по разные стороны кунжи. Дворик обрамляли кусты сита. Его украшали деревья, усыпанные цветами ним, бел и другие плодоносящие деревья. Владельцем кунжи был Мадава Дас Бабаджи. Ранее Бабаджи был человеком безупречной репутации. Однако так случилось, что он опорочил себя безнравственным поведением и оставил вайшнава-дхарму. Из-за общения с женщиной, что считается непозволительным для человека, находящегося в отреченном укладе жизни, его духовная практика практически сошла на нет. Он обеднел и с большим трудом мог покрывать свои расходы, собирая милостыню и сдавая под ренту одну из своих комнат. В этой комнате и жил теперь Лахири Махашая. В полночь Лахири Махашая неожиданно проснулся. Лежа в постели, он стал размышлять над смыслом слов Вайшнава Даса Бабаджи. В этот момент с улицы до него донеслись звуки голосов. Выйдя из комнаты во двор, он увидел Мадава Даса, который беседовал с женщиной. Заметив Лахири, женщина смутилась и убежала. Испытывая чувство вины, Мадава Дас стоял неподвижно, опустив голову и молчал. Лахири Махашай спросил: «Бабаджи, в чем дело?» Со слезами на глазах Мадава Дас ответил: «Я так неудачлив, что я могу еще сказать? Горько думать о том, кем я был раньше и чем я стал теперь. Парамахамса Бабаджи так верил в меня, а теперь я даже не решаюсь показаться ему на глаза». Лахири Махашай сказал: «Будь добр, расскажи мне, что с тобой произошло, чтобы я смог тебя понять». Мадава Дас начал свой рассказ. «Когда я был еще семейным человеком, женщина, которую ты только что видел, была моей женой. Через несколько дней после того, как я принял белые одежды Бабаджи, она отправилась в Шри Шантипур, построила себе хижину на берегу Ганги и поселилась в ней. С тех пор прошло много времени, но однажды, будучи в Шантипуре, я проходил по берегу Ганги и, к своему удивлению, увидел ее. Я спросил: почему ты ушла из дома? Она ответила: мирская жизнь потеряла привлекательность для меня. Лишившись прибежища твоих лотосных стоп, я поселилась здесь, в этом святом месте. Теперь моя жизнь проходит в молитву Господу, а все необходимое для жизни я получаю, прося подаяние. Не сказав больше ни слова, я вернулся в Гадрум. Спустя какое-то время она тоже перебралась в Гадрум и поселилась в доме одного пастуха. Ежедневно я встречал ее в том или ином месте Гадрума. Чем больше я пытался избегать ее, тем больше она искала встречи со мной. Теперь она построила себе ашрам рядом с моим домом и каждую ночь приходит, чтобы поговорить со мной. Из-за общения с ней мое преданное служение сошло на нет, а мое доброе имя покрылось позором. Я стал черным пятном в семье слуг Шри Кришны Чайтани. Наверное, я тот единственный негодяй, кто впервые со времен наказания Чхоты Харидаса заслужил суровую кару. Милосердный Бабаджи Махарадж не наказал меня, однако вайшнавы перестали мне доверять». Внимательно выслушав Мадава Даса, Лахири Махашай сказал: «О, Бабаджи, пожалуйста, будь осторожен». Сказав так, он вернулся в свою комнату. Бабаджи также зашел в дом и сел на свою кровать. Лахири Махашай долго не мог уснуть. Одна мысль не покидала его голову. Он думал: Мадава Дас Бабаджи не скопал. Оставив семейную жизнь, он продолжает встречаться с женой. Такое поведение достойно человека, который ест собственную рвоту. Я не должен больше оставаться в этом доме. Ведь даже если, общаясь с ним, я не упаду, вайшнавы, несомненно, станут критиковать меня. Если же чистые вайшнавы перестанут доверять мне, тогда сокровенные тайны преданного служения навсегда останутся для меня за семью замками». Следующим утром, на восходе, Лахири Махашай направился в Прадиумну кунжу. Выразив почтение вайшнаву Дасу, он и спросил позволения поселиться в его кунже под защитой его лотосных стоп. Вайшнава Дас передал его просьбу Парамахамсе Махараджу, и милосердный Бабаджи распорядился выделить для Лахири место на окраине кунжи. С того дня Лахири Махашай больше не покидал кунжи Парамахамса Бабаджи. Он счастливо совершал хари-баджан, а ежедневный просад принимал в доме живущего неподалеку брамана.